Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Сегодня столько курсов по личностному росту и мотивации, что несчастных людей не должно быть в принципе. Но почему при обилии соцсетей и коучинга современный человек продолжает ощущать свое одиночество и продолжает быть несчастным? Есть ли разница между мотивацией и поддержкой? Умеем ли мы поддерживать друг друга? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях, мне кажется, по крайней мере для меня, главный специалист по мотивации и поддержке, пастор церкви евангельских христиан города Рязань Роман Попов. Роман, привет.
Привет, Игорь, привет.
Да, вот сегодня с тобой попробуем поговорить о мотивации. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте-ка с вами поговорим. Вернее, не о мотивации, а о поддержке. Вот, попробуем разобраться. И, друзья, вот скажите, пожалуйста, напишите нам, обращаетесь ли вы к своим близким за поддержкой? И часто ли вы сами оказываете поддержку другим людям? Напишите нам, пожалуйста. Вы можете это сделать, написав нам комментарий по трансляции. Трансляция сейчас идет в группе «Теос Медиа» в Фейсбуке и ВКонтакте, и также в других группах идут сейчас трансляции. Пишите, будем рады с вами поговорить и прокомментировать, и прочитать ваши комментарии. Вообще, на самом деле, любой наш прямой эфир — это, конечно же, разговор с вами. Да, мы вот с Ромой просто общаемся друг с другом, но очень хотим поговорить с вами, очень хотим узнать ваше мнение. И, конечно же, периодически я буду приглашать уважаемых знаменитых экспертов, чтобы они высказали свою точку зрения на поддержку. И первым экспертом, которого я сегодня процитирую, будет небезызвестный отец Тома Сойера Гекльберри Финна Сэмюэль Клеменс, которого мы, конечно же, знаем под его псевдонимом Марк Твен. «Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, каждый будет с тобой», — считал Марк Твен. Ну, со свойственной ему иронией, Марк Твен, в общем-то, как раз бьет, что называется, в точку, что такое поддержка. А вот скажи-ка, Роман, всегда тебя хотел спросить. Всегда ты такой позитивный, улыбающийся, вот, иногда сосредоточенный, но всегда готовый помочь. А вот скажи-ка, а ты когда-нибудь чувствовал себя одиноким или несчастным?
Не то, что чувствовал, это моя... Я вообще на самом деле интроверт, поэтому одиночество и экзистенциальная тоска — это часть моего такого существования, в силу моей личной истории и каких-то особенностей моих личностных, поэтому, конечно, это вполне себе часть моей жизни, и я стараюсь от этого не убегать, понимать, что это часть моей истории.
Ну, а как ты справляешься с этими чувствами? Что значит чувствовать себя одиноким и несчастным? Скажем, как минимум у тебя есть жена и дети, да? У тебя есть церковь, ты пастор, душепопечитель, ну, и много там, ты друг, в конце концов, да? Наверняка же есть у тебя друзья, я знаю. Играешь в хоккей. Как минимум у тебя есть, значит, сокамерники, сокомандники. Значит, да. Я вчера вот у меня, знаешь, вот так получилось, что вчера я с одним хоккеистом московским общался в эфире, сегодня со вторым хоккеистом, и оба пастыря церкви. Вот как, почему ты тогда чувствуешь свое одиночество или чувствуешь себя несчастным? Что происходит?
Ну, одиночество — это не всегда равно несчастье, я бы так сказал, потому что нас почему-то убедили, что если ты в одиночестве, в уединении, то это какая-то форма несчастья, то есть ты все время должен быть где-то окружен кем-то, и тогда только ты счастлив, то есть забей свою жизнь отношениями, и вроде из-за этого твое счастье будет. Ну, конечно, это не так. Можно быть одиноким в толпе, можно быть одиноким в сообществе каком-то. И у Генри Нувина есть хорошая книжица, да, там «Постижение три ступени духовной жизни». Он говорит, что одно из движений внутренней нашей души, нашего роста, это от одиночества к уединению. Он говорит, что нам не нужно бояться уединения, а вот одиночество как состояние ненужности, усталости, да, что я вот, ну, если говорить о духовных основаниях, да, этого дела, то это вот про то, что, собственно, кто я и кому я нужен здесь. Скажите мне хоть кто-нибудь, кому я нужен. Да, вот это, наверное, все-таки одиночество глубинное связано со смыслами, с потерей какого-то основания в своей жизни, попыткой ответить на вопрос, кто я. И невозможность найти ее или в людях, или страх пойти к людям за этим вопросом. Вот. Но вот если говорить об уединении, то в самых первых книг Библии мы видим, что человек создан не только для общения с Богом и с этим миром, но и с другими. Мы видим, что Адам, в этом смысле, живя в идеальном мире, мы как-то на какой-то передаче с тобой на эту тему даже, кажется, говорили, он живет в идеальном мире, у него идеальное отношение с Богом, но вот что-то там было нехорошо, и нехорошо было это отсутствие себе подобного. Да, то есть там речь идет о Еве. А это не только про брак, а про социальное измерение, что мы, как люди, обретаем себя в том числе в отношениях, конечно, себе подобными, себе равными.
А как ты вообще справляешься с этими чувствами? Да, друзья, присоединяйтесь к нам, расскажите, вы чувствовали когда-нибудь себя одинокими, несчастными? Как вы с этим справляетесь? Насколько вы готовы обратиться к своим близким за поддержкой? Насколько вы готовы оказать поддержку, видя, что человек нуждается в ней? Вот как ты справлялся с этими чувствами?
Ну, иногда, мне кажется, справляться с этим даже не стоит, а важно в этом побыть, потому что ведь всегда очень важно, ну, как мне кажется, осмысленно, что ли, вот пребывать в этом одиночестве, чтобы оно превратилось в уединение, потому что часть нас, как бы, она говорит нам, что самые глубинные ответы нашей личности мы все-таки не найдем в измерении, ну, вот, человеческих отношений. Часть нас одиноко всегда будет, это то, что Паскаль называл пустота по форме Бога, да, в каждом из нас есть вот эта вот часть истории. Наверное, это тоже, то есть мы живем в мире, который находится в недолжном состоянии, и мы разорваны, наши отношения, в том числе с Богом. Поэтому часть, ну, назовем его духовным одиночеством, чтобы нам было понятно, что нам нужно смириться с тем, что вот что-то такое в нашей жизни будет вот всегда в этом смысле, что что-то идет, ну, вот с Богом, да, на каком-то глубинном экзистенциальном уровне. С точки зрения человеческого, если говорить, то здесь, конечно, это выход навстречу, то, что, да, Сурожский говорил о встрече, встрече Бога с человеком, друг с другом, молитва как встреча, община как встреча, другой человек как встреча. Вот там ты его преодолеваешь только в каком-то реальном общении, конечно. Его можно заедать, запивать, его можно, так сказать, там, зарабатывать, ну, в смысле работы, наполнять свою жизнь, еще как-то отвлекаться от него, но да, не, это не решаемые вопросы, это будет просто это выход к людям.
Смотри, человека вообще окружают сегодня, современного человека окружают самые разные, там, гаджеты, ресурсы, соцсети. Любой человек может общаться с другим человеком. Я просто помню времена своей юности, да, вот, как бы единственное средство, да, общения, это, ну, выйти на улицу, там, или там созвониться с друзьями, встретиться, там, поиграть. Я как бы вот никогда не был командным игроком, всегда вот такой был очень... Вот ты говоришь, что ты интроверт, а я всегда экстраверт, который был наедине с самим собой, да. А сегодня, пожалуйста, ты можешь зайти в интернет, и мучились, да, вот, не знаю, была одна из основных проблем, значит, моей юности, это в том, что я рос в 120 километрах от Москвы, это, значит, от петушков еще на оленях надо было ехать, как бы, чтобы попасть в поселок закрытого типа еще, потому что это был, в общем, режимный объект, где работал мой папа. Вот, и я там воспитывался в такой, знаешь, вот, знаешь, как абсолютно Стивен Кинговское такое вообще вот место, да, от всех кругом лес и от всех закрыт, да, от цивилизации. И я себя чувствовал очень сильно, ну, как тебе сказать, очень сильно не своим среди своего окружения, да, и вот, а сегодня, пожалуйста, можно зайти в Facebook, можно зайти в любую социальную сеть, набрать там в поиске, не знаю, там, какие-нибудь сообщества, начать общаться с людьми со схожими интересами, со схожими ценностями, в конце концов, да. Почему же тогда современный человек, по мнению специалистов и социологов, я читал несколько исследований о том, что человек стал еще более одиноким, еще более несчастным за последние десятилетия, да, чем он был до всех этих технологий. Он более остро чувствует свое одиночество. Почему современный человек так несчастен, по-твоему?
Ну, мне кажется, как сказать, есть техническая сторона дела, да, нам сейчас легче общаться, там что-то у нас есть, но это, во-первых, часто общение очень поверхностное, во-вторых, мы путаем, как мне кажется, виртуальную реальность и вот, ну, сказать, реальность, как она есть. То есть Facebook, конечно, никогда не заменит, там ты можешь быть кем угодно, высказывать свое мнение, но он тебе никогда не заменит встречи с человеком глаза в глаза, когда ты сидишь с ним в одной комнате. И в этом смысле есть, наверное, разные уровни взаимодействия, общения и глубина их. И поэтому вот этот поток информации, который идет, потому что, к сожалению, как будто бы общение свелось к некому, к обмену информацией. Да, вот это вот пустое переливание из пустого в порожнее или там обсуждение каких-то новостей, которые нас, собственно, не касаются, по большому счету, но нам нужно чем-то заполнить пространство между нами. И если посмотреть на диалоги, на разговоры, то очень часто, мне кажется, человек от этого и устает современное, что вот, в общем-то, от этого и идут много проблем. Потому что качественное взаимодействие, насколько я понимаю, оно требует моего осознанного присутствия в жизни человека. Оно требует не человека как объекта для общения, а видеть, ну, его ценность, его красоту, его уникальность, что ли. Это то, что Библия называет образом и подобием Божьим. То есть вот и в этом смысле это же ведь не только слова, которые я говорю, ведь встреча с человеком — это не просто давай о чем-нибудь поговорим и сделаем вид, что мы пообщались. Наверное, это все-таки более личный какой-то очень глубокий, когда там Адам восклицал там плоть от плоти моей, кровь от крови моей и всякое такое, то это вообще-то первый гимн любви. То есть ты моя, ты что-то такое сродни, ты часть меня, ты что-то такое, это возглас очень глубоко влюбленного и глубоко потрясенного человека, встречи с себе подобным, с образом и подобием Бога в другом человеке. Вот. Наверное, вот глубины, что ли, мне кажется, такой осознанности не хватает. Ну и поток жизни, скорость такая очень. Ну, отношения требуют времени, конечно. Они требуют осознанного присутствия, значит, пространства и времени. А когда я пытаюсь за 3 минуты построить близость, то, наверное, как-то это не работает таким образом, что-то другое. Готовность вкладываться.
Мне кажется, мы еще, знаешь, мы еще становимся жертвами массовой культуры. Но как бы вот это вот словосочетание громкое, которое любят христиане все время говорить, жертвы массовой культуры, значит, вся массовая культура плохая. Ну, как бы культура, она есть культура, она как раз показательная. Она не может быть плохой или хорошей в том плане, что, конечно же, она может быть негативное какое-то влияние оказывать. Но культура – показатель того, что есть вот сегодня у людей, да, вот какие мы, да, что нас беспокоит. И в каком смысле мы такие заложники становимся массовой культуры, в том плане, что как бы кинематограф отражает стремительность кинематограф, не знаю, там вот соцсети, ну, в основном сейчас вот такой визуальный кинематограф сильный, он отражает как раз стремительность этой жизни, да. Во-первых, все фильмы фактически сегодня очень стремительные. Там нужна обязательная смена обязательно спецэффекты, смена картинки. Если что-то не двигается, я представляю, с каким чувством смотрит там современный человек фильмы Тарковского. Там вообще фу, как бы мало что меняется за какое-то количество времени. Да? Там туда нужно войти, там нужно побыть. И вот мы также, и нам кажется, что, знаешь, это как, я помню, совершенно замечательный эпизод из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», когда, значит, соответственно, девушка говорит главному герою о том, что, он говорит, ну, я бы хотел, чтобы у нас был ребенок. Он говорит, ну, как надо, сначала люди женятся, вот, потом, значит, проходит какое-то время, делает это, там, предложение, там, женится, потом через какое-то время у них появляется ребенок. И в кино это все делается через монтаж. Как бы вот встреча, там, первый поцелуй, монтаж, свадьба, монтаж и ребенок, монтаж, да? И она ему говорит, ну, как, Джонни, сделай мне монтаж, да? То есть нам хочется быстро это все. Вот, мне кажется, это тоже очень важный момент. Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот, расскажите, пожалуйста, как вы справляетесь, если вы справляетесь с одиночеством, готовы ли вы просить поддержки, когда вы нуждаетесь, когда вам плохо, когда вы чувствуете, что вам плохо одним? Готовы ли вы искать поддержки у других, у своих близких? И можете ли вы, готовы ли вы оказывать поддержку? Интересно ваше мнение. Вот насколько сегодня мы действительно готовы видеть вокруг себя людей, нуждающихся, и людей, нуждающихся в поддержке. Я бы хотел процитировать еще одного, значит, эксперта. Я считаю, что этот человек – главный специалист по самоизоляции. Вот, античный философ Диоген. Он считал, протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак, считал Диоген. Вот это вот ощущение того, что мы иногда выходим на общение как на противоборственное единоборство. Это, кстати, соцсети только обнажили, да, вот обострили вот это ощущение взаимоотношений как единоборство. Сегодня огромное количество всяких ресурсов, вот, и для личностного роста, там, коучингов, коучинг-сессий всякие. Я слово коучинг-то до 30 лет не знал, что это такое, вот. А тут, пожалуйста, значит, дети спокойно могут объяснить, что ты не к правильному коучу обратился. Вот скажи, а насколько... Да, и я напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви Роман Попов. Вот, Роман, скажи, а насколько эти курсы эффективны, на твой взгляд? Насколько они решают проблемы человека?
Ну, я выскажу свое такое субъективное мнение по этому поводу. Сегодня такое основное напряжение или диалог такой на глубинном мировоззренческом уровне идет вот, вот о чем. Да, так называемая психология достижений или да, психология уникальности, психология, как ее назвать. То есть главный вопрос вот как стоит. Человек – это вот что? Это некий конструкт, который надо собрать. И, в общем, если мы знаем, как он работает, собственно, давайте мы его починим как машину и так далее. Психология уникальности немножко исходит из другого. Они говорят, что, в принципе, идея того, что человек уникален, надо оттуда начинать. Вот нельзя разделить, ну, там, знаешь, как все 18 типов людей, значит, вот все туда-сюда относятся, эти с этими надо работать так и так далее. А психология уникальности, вот в таком более глубинном смысле, она укореняется вот в этой идее, что каждый из нас настолько уникальный феномен, что нужно быть очень осторожным с каждым человеком. И да, там тоже говорят о коммуникации, о взаимодействии друг с другом. Как вот взаимодействовать? Я уникальный, он уникальный, как это прочее. Вот мне кажется, что очень многие тренинги, коучинги и всякие прочие, они, конечно, выстроены на психологии достижения. То есть там фактически человек как бы теряется в технологии. Есть некая технология счастья для всех. И вот тебе нужно у этого гуру освоить некую технологию, и вот ты будешь счастлив, если ты будешь вот каким-то таким образом действовать и так далее. Ну и на время там, конечно, человеку кажется, что вот он как-то там что-то в жизни достигает, и, может быть, он действительно достигает, но его уникальность, она все-таки не в том, что он во внешнем мире, насколько он там успешен, насколько он еще что-то. Что-то внутри нас говорит и сопротивляется этому, что наша уникальность начинается не с этого. Да, и мы как христиане должны понимать, так сказать, вот жизнь – это что? Это вечный тренинг, где мы становимся все лучше и лучше, или это жизнь – дар Божьей любви? И мы изначально, с самого начала, настолько уникальные и возлюбленные существа Богом, и в нас в каждом такой огромный потенциал, что нам не надо никому ничего доказывать. А нам нужно принять эту уникальность, да, и в сотрудничестве, в соработничестве с Богом жить из нее, жить ей, из нее строить отношения, понимать. Это один посыл. Если же жизнь – это некая игра, где есть победители, есть проигравшие, есть те, кто знает, как технология работает, а есть кто не знает, то тогда там соревнования, там мы приносим жертву других людей, там мы делаем все, чтобы в эту игру выиграть, чтобы стать успешными там, в каком-то измерении, да, осваиваем технологию. И эта гонка такая, она, в общем-то, нас ведет просто к тому, ну, к разочарованию рано или поздно. Я достаточно много знаю тренингов там и всего остального, чем люди занимаются. Не значит, что это плохо. Есть какие-то технические навыки, которые стоит освоить, там, ставить цели, достигать их, там, я не знаю, как распоряжаться своим временем, как эффективно вести календарь, как там еще что-то. Но всегда нужно быть осторожным, чтобы это не было просто еще одним инструментарием ну, поддержки, как сказать, инструментарием, ну вот если мы говорим о поддержке, поддержку нельзя освоить на предмет технологии. Говорить вот человеку плохо, если у него такие вот слова, значит, ты ему говори в ответ вот эти слова. А если вот это, ты смотри ему в глаза, и знаете, и И очень часто некоторые элементы становятся скорее способом манипуляции, что ли, чем присутствия. Что присутствие в жизни другого человека, оно всегда настолько уникальное и настолько непредсказуемое, что присутствовать ты можешь только с собой. Вот если ты тот, кто ты есть, и если ты сейчас искренне говоришь, что Бог это использует как-то для другого человека, а как точно, ты можешь даже и не подозревать. Я не очень верю в технологию поддержек. То есть вот я сейчас расскажу тебе, как поддерживать людей, которые страдают там, вот так и так. Ну, это опасно. Человек теряется, механизм становится важным. Поэтому есть ли эффективность? Ну, конечно, да, там чему-то можно научиться, есть много чего разумного. Ну, наши притчи, если возьмем библейскую книгу, там, да, просто наблюдение за жизнью, да, автор наблюдая, он там говорит, вот смотри, если ты будешь делать так, то будет вот так. То есть это такое на уровне здравого смысла, такой коучинг жизненный, да, то есть вот смотри, вот это вот так работает, а вот это вот так. Тоже можно это назвать. Но это не про, ну, как сказать, не про жизнь в ее полноте, что ли. Это иногда про попытку убежать. Убежать от близости в технологию, убежать от ответственности, убежать от тревоги, от непредсказуемости близких отношений. То есть давай мы в технологию убежим. Ну вот люди убегают. Успехов, как я понимаю, не так много, но шума много.
Угу. Жанна Михайлова написала: «Доброго дня всем. Здравствуйте, Игорь, Роман. Одиночество, если оно не вызвано депрессивным состоянием, даже полезно. Есть люди, которые одиноки, потому что не чувствуют себя нужными и значимыми в этом мире, оставленными. В соцсетях много одиноких людей, которые хотят живого общения, но не имеют такой возможности, а может, просто не используют возможности, которые у них есть. Часто пожилые люди чувствуют себя одинокими, потому что ими мало интересуются их родные. Дети часто забывают о своих родителях, когда начинают строить свою личную жизнь». Но здесь как-то вариант одиночества, да, действительно, Жанна писала. Мне кажется, здесь очень важно... Меня зацепило вот мнение Жанны про что? Про в соцсетях много одиноких людей, которые хотят живого общения, но не имеют такой возможности. Мне кажется, что как раз когда человек в живой, скажем, в обычной жизни не умеет выстраивать отношения с людьми, у него не получится и в соцсетях это делать, да? Он как бы будет отталкивать от себя скорее людей, да, будет воевать с людьми. И такое огромное количество. Да, я тут, у меня был опыт такого довольно забавного, ну как забавного, для меня, наверное, забавного душепопечения, когда я очень долго с человеком работал, и человек, знаешь, вот там сыпал цитатами. Слушай, я половину философов-то этих не читал, которые он там, значит, мне цитировал, и... Я встречаюсь с человеком, это оказался весьма юного возраста человек. Вот, мы встретились в реальной жизни. В реальной жизни ему очень сложно вступать в коммуникацию. У него огромное количество было комплексов. И в основном говорил я при общении. Да? То есть вот этот вот, стопор был, я не могу пообщаться, да, но мы долго-долго с ним общались, прежде чем он как-то начал выстраивать отношения с окружающими людьми в реальности, да, а не пытаться доказать, что там свою крутость, свой интеллект в сети, да, часто, ну, наверняка тоже сталкивался с таким. Почему человеку сегодня, современному человеку, трудно просить о поддержке? Что его останавливает, на твой взгляд?
Ну, я думаю, что, как сказать, это не только современному человеку, вообще, в принципе, человеку. Потому что любые близкие отношения, во-первых, это всегда риск. Это всегда ты становишься уязвимым. Когда ты просишь, ты в чем-то нуждаешься. Ведь тебе могут отказать. Значит, каким-то образом ты можешь испытать боль, отвержение. Тебя могут не понять. А может ли один человек понять другого? Вот я сильно сомневаюсь в этом. Мы можем быть рядом, как сказать, мы можем быть рядом в своем одиночестве друг с другом и честно поделиться этим. И, наверное, через это что-то рождается настоящее между людьми. Но когда человек претендует на то, что вот он понял другого, или он знает, как... Я сомневаюсь, потому что все-таки каждый из нас очень такое уникальное человеческое существо, и наше достоинство. Знаешь, я думаю, что всякое неумение общаться, оно связано с... Не то, что неумение, это не технология общаться, а страх перед близостью. Это ведь ответ на вопрос, кто я, он фундаментальный, он лежит у нас. Вот от того, как я с этим вопросом живу, как я на него отвечаю, где я нахожу свои основания, оттуда я буду и общаться. Да, оттуда я буду и взаимодействовать с другими людьми. Вот не зря же в Библии вот после Павел и многие, если собрать все места, я сейчас не вспомню их количество, друг другу там, любите друг друга там, поддерживайте друг друга, исповедуйтесь друг при другом. То есть там очень много вот это друг другу, он как бы опять и опять говорит, что мы обретаем себя в том числе в честном общении с другими. Ну, возлюби Господа Бога твоего, да, ближнего, как самого себя. Вот эта триада, она всегда будет вместе. Но в любые отношения, если говорить с моей стороны, вступаю я. Поэтому, конечно же, страх в разных его проявлениях, то есть вот страх быть уязвимым, страх быть открытым или болезненный опыт, например, прошлых каких-то отношений, страх быть кем-то там неудачником, неуспешным. И кажется, что проще вот эта дистанция, оно как бы, ну, проще жить, проще, как сказать, пыль в глаза пустить или что-то общаться на поверхностной, но не пускать внутрь себя. Поэтому тут личные причины есть, потом, ну, там всякие, наверное, убеждения людей, какая-то субкультура, среда, которая, в которой человек находится, тоже может поощрять его определенный тип крутизны. Современный человек, он вообще как такой очень индивидуалистический, это все, конечно, влияние всех, это, в этом, конечно, много правды, но в том числе очень многие все эти тренинги, роста и всякого прочего и так далее, это про то, что ты сам найди в себе ресурсы, или мы тебе поможем, ты один, ты справишься, стань кем-то, а потом предъяви себя миру. Вот я очень сомневаюсь, что эта стратегия рабочая. Почему? Потому что очень часто я могу стать кем-то, сначала только вступив в отношения, взаимодействие с миром, попросив помощи. Вот там раскрывается истинный мой потенциал, в том числе и как личности. Я все-таки не очень верю в личностный рост, как какую-то такую одиночную прогулку супермена, пусть и с помощью некоторых наставников. Я все-таки думаю, что наше изменение, наш рост, наш потенциал раскрывается все-таки в отношениях. И здесь поддержка — это не просто механизм, а это мое призвание — быть в общении с людьми, принимать поддержку, просить ее и давать ее. Так что вот, наверное, так как-то.
Мне кажется, есть очень хорошая песня, иллюстрирующая вот все то, что ты сейчас сказал. Есть такая, значит, есть певец Василий Уриевский, да, и у него есть прекрасная песня «Не супер». Вот, и мне кажется, это очень-очень иллюстрирует. Он вообще, у него много добрых песен о том, что происходит с человеком в современной культуре. И, знаешь, мне очень понравилась еще одна цитата известного скептика, циника, английского драматурга и одного из главных оппонентов со стороны атеистов, замечательному Гилберту Киту Честертону, с которым его, кстати сказать, соединяла многолетняя дружба. Вот они были два друга, которые постоянно друг с другом участвовали в официальных каких-то батлах и битвах. Да? Так вот, Джордж Бернард Шоу написал: когда человек настолько уязвлен, что не в силах проявить великодушие, в эти минуты он особенно нуждается в сочувствии и поддержке. Вот иногда действительно Джордж Бернард Шоу, что называется, не в бровь, а в глаз бил своими цитатами, то есть со своим мнением. Готовы ли мы сами оказывать поддержку, на твой взгляд? И, друзья, присоединяйтесь к нам, расскажите, пожалуйста, насколько вы действительно в какие-то моменты своей жизни ощущаете важность, ну, нужность поддержки, нуждаетесь ли вы в поддержке, готовы ли вы сами оказывать поддержку? Насколько важна поддержка, на ваш взгляд? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Мы очень рады, что вы к нам присоединяетесь, смотрите эфиры и комментируете. Вот, Ром, как ты думаешь, готовы ли мы помочь другому человеку сегодня?
Мне было лет, наверное, может быть, 15. Я был частью одной молодежной группы в церкви. И я помню женщину, которая тогда руководила этим молодежным движением. Я что-то там жаловался на предмет того, что у меня нет друзей, и там как-то меня не любят, не понимают, и вообще мне бы хотелось больше бы и так далее. И я помню, она такими добрыми глазами на меня посмотрела и напомнила мне просто одно место из Священного Писания, которое меня тогда, так сказать, как-то вот оно и обличило, и поддержало, и потрясло. Оно очень простое. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Ну вот, притчи, мы знаем это место, и оно как-то, я его знал, конечно, и раньше, ничего нового в нем не было, но вдруг оно у меня в тот момент стало, у меня аргументы кончились. То есть как бы, ну вот, и поэтому мне кажется, что вот когда мы говорим о недостатке близких отношений, поддержки, каких-то других вещей, мне никто ничего не должен. Вот я должен как бы просыпаться с этой мыслью, да? То есть любой человек свободен жить, как он хочет. Вот. Если я готов сегодня взять ответственность за свою жизнь, да, жить осознанно в моих отношениях с Богом, с самим собой и с другими, то, соответственно, я готов откликнуться в те моменты, где я могу быть полезным кому-то, поддержать человека добрым словом или еще что-то. То есть мне кажется, что вот этот настрой на то, что поддержать, быть в этом мире, но мы призваны к этому, да, мы призваны быть, ну, служить в этом мире, чем служить? Не просто своей активностью, за активность всегда легко спрятаться, а своим присутствием. И поэтому можем ли мы? Ну, конечно, можем, мы для этого созданы. Мы не просто можем, мы хотим. То есть, когда я вижу, как люди объединяются вокруг там, какой-то идеи или поддержки, или вот буквально там недавно я видел, ну, человек просто, там, женщина не может перевести коляску. Ну, тяжело, там, ну, такой бордюр высокий. И вдруг сразу раз там несколько человек организовалось, и они как бы вот почувствовали, что они сейчас что-то такое сделали важное. Знаете, на их лицах читалось, что это такое. Вот. Ну, они просто помогли буквально доли секунды. Но насколько вот, ну, как бы вот такой маленький эпизод показывает, что, ну, сердца наши, мы созданы для того, чтобы помогать друг другу, любить, жить в близости. Поэтому можем ли мы сегодня? Да, конечно, можем. Люди всегда могли. Хотим ли мы этого, это уже другой вопрос. Почему или чем мы другим заняты. Но вот эта открытость, она, наверное, так сказать, вот в сердце нашем, то, как мы созданы Богом, отношение близости, поддержки, желание помочь человеку или просто побыть с ним. Поддержка – это же не только обязательно, когда там человек в каком-то кризисе или у него какая-то огромная нужда, это иногда просто вдохновить человека на что-то или поддержать его доброму стремлению или поддержать его хорошее настроение, хотя оно у него и так хорошее. Это же тоже вот форма поддержки, мне кажется. Вот про это важно не забывать.
Да, у нас есть еще комментарии. Михаил Цыпин написал: «Я хожу в церковь каждое воскресенье». Я тоже хожу в церковь каждое воскресенье, но как служитель, не знаю, как у Романа, у меня есть очень четкое ощущение, что знаешь, это как Владимир Леви как-то написал, где он в книжке «Одинокий друг одиноких», да, у него есть фраза: «Брак – это не самый лучший способ остаться одному». Да? То есть, там, не знаю, вступать в брак, чтобы не быть одиноким, это плохой выбор. Да? Вступать в брак нужно просто потому, что ты любишь человека, ты хочешь строить с ним отношения, ты хочешь действительно быть одним с этим человеком, как одним, быть личностью, но в гармоничных взаимоотношениях. Так и с церковью. Я видел много одиноких людей в церкви, которые... Знаешь, вот как один мой друг сказал, я был очень хорошего мнения о христианах до тех пор, пока не стал душепопечителем. Да? То есть вот здесь ты понимаешь, что когда ты начинаешь служить другим людям, то ты увидишь, сколько проблем, сколько одиночества, сколько внутренних конфликтов внутри возрожденных христиан. Да? Вот как мы говорим, мы протестанты, да, хотя бы. Жанна написала: «Церковь – отличное место для того, чтобы поучаствовать, почувствовать себя нужным и полезным для кого-то. В церкви всегда есть кому послужить, кого поддержать. Туда идут за помощью и поддержкой в первую очередь. Сегодня ты поддержал кого-то, завтра ты сам, возможно, будешь нуждаться в ней, то есть в поддержке. Все мы, люди, зависим друг от друга постоянно. Все мы учимся взаимодействовать друг с другом, и в этом раскрывается наш потенциал». Классно сказали. Вот Светлана написала: «Я не доверяю людям». Светлана, почему вы не доверяете людям? И вот это недоверие, оно вам мешает. Вам больно от этого. Пожалуйста, напишите. Мы просто как-то попробуем хотя бы поразмышлять об этом. Может быть, вместе мы найдем какой-то путь для того, чтобы, может быть, это недоверие преодолеть. Жанна написала: «Способен ли человек поддержать кого-то, если сам остро в ней нуждается?» Как ты думаешь, Роман?
Ну, давай с последнего начнем. Думаю, да, способен. Даже в своей нужде, в потребности, в поддержке, иногда озвучив ее или честно признавшись в этом, это уже большая поддержка для других, которые не могут в этом вслух сказать. То есть я не просто теоретически это знаю, знаю практически из моей жизни, из преподавания, общения с людьми, сам участвовал часто. Когда кто-то смелый в группе начинает честно говорить о том, в чем он нуждается, и просит помощи, вдруг вся группа начинает признаваться в том, что мы тоже в этом нуждаемся. И вот в этом нуждающемся круге людей вдруг случается какая-то поддержка. Но она случается не формальная, а какая-то вот такая человеческая. Поэтому я думаю, что да, мы в состоянии поддержать других, даже не зная и не понимая, как мы это делаем. Еще опять, и опять я повторю эту простую мысль, когда мы остаемся верны нашим отношениям с Богом и тому, что с нами сейчас происходит, и мы готовы искренне из этого жить и поступать. Если я сейчас не могу поддержать, я так и говорю, что у меня нет возможности, у меня нет внутренних ресурсов или еще что-то. Но иногда это становится более честной поддержкой, чем если я буду из себя выдавливать какие-то слова якобы поддержки. И вообще, мне кажется, что одиночество, если мы говорим о таком феномене, это не вопрос наличия или отсутствия людей вокруг меня. Это внутреннее состояние, прежде всего. Это некий выбор мой. Я выбираю, да, когда мы говорим, вот культура, там жертва и все прочее, я выбираю быть жертвой такого подхода к жизни, я выбираю такое мировоззрение, потому что все-таки одиночество, это внутренний некий выбор. Да, мне действительно нужно уединение, когда же Иисус уходил в пустынные места и молился, да, там наедине с Богом. Конечно, ему нужно было это пространство, и каждому из нас это нужно, это важное место в нашей жизни, нельзя быть все время посреди людей. Но вот в этом уединении, встрече с собой и с Богом рождается что-то настоящее, если я готов идти туда, чтобы я потом вышел в этот мир, вышел к людям. Я могу ходить в церковь каждую неделю и видеть людей вокруг, я могу быть частью многих сообществ и при этом быть одиноким. Я сейчас читаю Киркегора книгу, и вот там в одном из своих размышлений он пишет, в своем дневнике он там записал, я был на вечеринке, я был душой компании, люди смеялись над моими шутками, но я вышел оттуда, и мне хотелось застрелиться. Опять же, как бы вот эта вот общительность, то, что мы называем там душа компании, человек, вот смотри, как он поддерживает, смотри, как он... По этому принципу построена созависимость, если говорить о психологическом. Можно жить жизнью другого человека, поддерживая, служа ему, там, растворяясь в другом, делая все для него, как бы, да, но при этом теряя себя и теряя настоящие близкие отношения. То есть не всегда формально внешняя поддержка, неважно какая, эмоциональная, там, материальная, физическая, равно у нас сейчас, реальные взаимоотношения происходят. Это тоже может быть форма убегания от себя, от близости. Так что тут не так все просто, как кажется, мне кажется.
Угу. Мартин Лютер считал, никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. Каждый обязан помочь и поддержать своего ближнего, если хочет, чтобы ему самому помогли в несчастье. Формула Мартина Лютера и очень важная, да, потому что он обращался к христианам и к нехристианам, но в большей степени к христианам. И вот Алиса написала, сложнее просить о помощи и принимать помощь, проще помогать другим. Вот это тоже очень важная часть проблемы, которую вот я хотел бы, чтобы мы хотя бы немного поговорили. Но для начала прочитаю вот комментарий тоже еще. Жанна написала, поддержка — это что? По сути, это проявление любви, с которой у современного общества большие проблемы. Откуда берется это желание помогать, поддерживать, сострадать в нуждах другим людям? Не потому ли, что когда делаю что-то доброе, возникает радость, ощущение нужности? Нет или есть ощущение счастья? Вот. И Светлана, вот у нас две Светланы, Светлана Усольцева и Светлана Кагай. Светлана Усольцева как раз написала, что мне «я не доверяю людям». Она написала, все слова, порой хорошие знакомые денег в долг не дадут. Много доброго дела, а получается, просто держат за дурака. Вот что бы ты сказал на эти комментарии, Светлана?
Вот из тех комментариев, что были, я согласен, что настоящая, основа для вот настоящей поддержки – это, конечно, любовь. Это видеть как раз вот эту уникальность, особенность каждого человека – и оттуда действовать. Потому что ведь поддержка может быть и способ манипуляции. То есть мне надо, завтра будет от тебя что-то, Игорь, я тебе сегодня дам там денег, вроде как помогу, но с расчетом, что завтра я вот мне воспользуюсь там, я не знаю, чем-нибудь там твоими знакомствами, потому что мне надо. И вопрос возникает, вот эта вот поддержка, формально это вроде поддержка, я поддержал тебя, но не если поддержка это форма манипуляции, вот в данном случае. И вот, то есть, когда мы говорим о поддержке, то, конечно же, с христианской, наверное, стороны, насколько я понимаю, мы говорим о бескорыстном действии, поступке любви, словах любви. Когда я не требую платы, я не жду ничего в ответ, но я искренне, видя другого человека, хочу его поддержать, ободрить, я не знаю, сделать комплимент, там, помочь деньгами или что-то такое, что, конечно же, поддержка – это всегда, ну, поступок человека и его внутреннее состояние. Я вот знаю один эпизод, такой серьезный. Один человек хотел помочь другому достаточно там солидной суммой денег, потому что он считал, что, ну, этот человек мог и сделать для других, служил и все прочее. Вот он приходит и говорит: я хочу тебе помочь там, значит. И вот этот человек, который принимал помощь, он не принял ее до тех пор, пока этот человек, который хотел помочь, не объяснил ему мотивы свои. Он говорит: сейчас ты мне расскажи, пожалуйста, вот зачем ты хочешь это дать. И если я поверю твоим словам, я возьму эти деньги. Вот. Мне важно, что вот то, что ты делаешь, это не про что-то, что... И вот там был такой внутренний глубокий разговор просто. Я знаю, так сказать, из первоисточника этот разговор и так далее. Там состоялось, он принял эту помощь, но мне кажется, вот это правильный подход. То есть что, расскажи мне, ну, в данном случае это друзья были, конечно, люди знали друг друга. Понятно, что у каждого, кто тебе хочет помочь, ты не будешь это спрашивать, но я имею в виду, что вот это когда внутреннее и внешнее едино, потому что настоящая поддержка – это, конечно же, не просто кинуть денег, потому что иногда, давай нищему денег, там, мы думаем, вот мы поддержали. Но всегда ли внешние вот это там деньги или там что-то еще, это будет реальная моя поддержка? Или иногда это способ просто не встречаться с человеком, не прийти в его жизнь, не быть с ним рядом? Поэтому, конечно, ну, я согласен, что поддержка – это, наверное, не наверное, а точно. Ну, это, во-первых, искренне, это поступок, это какое-то дело, это что-то такое, что ты не просто на словах говоришь. Но иногда слова поддержки являются делом. Ну и насколько ты сам в этом присутствуешь, мне кажется, очень важный момент, потому что можно говорить формальности, но люди не будут верить, потому что их сердце не будет верить тому, что ты делаешь или говоришь.
Светлана Кагай написала: поддержка близких и друзей очень важна, она может даже больше, чем все остальное. Вот как раз вопрос, который у нас не так много времени осталось. Друзья, спасибо, что вы делитесь своими историями, спасибо, что вы комментируете, рассказываете о своих мыслях. Это очень важно для нас, действительно. И мне кажется, ну, по поводу предыдущих комментариев Светланы и ее истории, конечно же, разочарование в людях очень горькое, особенно когда ты понимаешь, что ты находишься в какой-то такой позиции, ну, скажем, незащищенной, да? Если ты пожилой человек, если ты больной человек, если вот и вокруг очень много ты видишь зла, и мы можем видеть много зла, много черствости, действительно. Мой опыт такой, что я часто отталкиваю близких людей, да, и вот я про себя говорю, не про вас, да, конкретно, да, я отталкиваю близких людей, потому что я иногда требую от них помощи и поддержки, иногда я делаю добро, чтобы потом постоянно вспоминать об этом добре и говорить о том, что, ну, не знаю, элементарно, да, я, значит, гора посуды в раковине. Я, значит, демонстративно мою, и приходит жена, ну, как бы нормально, помыл посуду, но я же обязательно должен сказать, что у нас такая гора скопилась, что мне пришлось мыть посуду. Вот я что, сейчас добро сделал или что? И мне как-то жена сказала фразу, которая меня поставила, ну, вот просто в вот такое правильное положение. Она говорит: а что, помыть посуду – это подвиг? Вот и все. Для чего мы это делаем? Иногда мы отталкиваем вот такими вещами своих близких. Но я знаю, что у меня есть близкие друзья, и это большое благословение для меня. Вот от Бога мои близкие друзья, потому что они меня поддерживают. И я... Вот это те люди, у которых я не боюсь просить помощи, даже если это помощь финансовая, или если это помощь, как что-то помочь. И я знаю, что они никогда не будут находить, скажем, каких-то отговорок, чтобы не помочь. Если они не могут помочь, это действительно они не могут помочь. И я принимаю эту... Ну, они при этом как-то все равно будут в моей проблеме, да? И я знаю, что если они говорят: я помолюсь за тебя, это значит, они действительно помолятся, а это не значит, что они, это, ну, лишь бы отпихнуть меня, я помолюсь за тебя, то есть я не хочу ничего делать реально, я просто помолюсь за тебя. Да. Вот в этом какая-то, здесь есть какие-то вот такие полутона. Вот буквально 5 минут у нас осталось, Ром, а вопрос очень важный, да? Напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви Роман Попов. Почему все-таки нам легче оказать поддержку, чем просить о поддержке? Что нам мешает, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что вот там люди писали, мы что-то чуть об этом сказали. Ну, наш страх быть зависимым, наш страх, что как-то нам нашей уязвимостью воспользуются, наш страх быть в каком-то таком состоянии, когда ты от кого-то зависишь, мы хотим же быть самодостаточными вполне. На этом уровне, я думаю, это прежде всего на личностном уровне. Ну, на духовном уровне, конечно, любая форма разделения, то есть, конечно, сила зла делает все, чтобы мы не соединялись с людьми, боялись друг друга и не просили помощи, потому что, не дай бог, мы объединимся, это уже сила другого порядка. И главное, мне кажется, следующее. Помнить, что любая помощь должна быть свободной, если это помощь любви, и у другого человека есть право отказаться. Если отказывается от моей помощи, это не значит, что я плохой по каким-то личным причинам или другим, человек не хочет ее. Если я помогаю для того, чтобы чувствовать себя лучше или стать кем-то, тогда я использую нужду человека для достижения своих целей. Если я готов отдавать бескорыстно, не зная, чем это мне обернется, тогда, скорее всего, я отдаю из сердца, которое полно любви. И поэтому моя открытость к помощи, да, она должна быть не столько связана с людьми и с их реакциями, сколько, наверное, с внутренним моим состоянием и моими отношениями с Богом. Вот почему я хочу помочь сегодня и чем я могу помочь сегодня. Если это мое призвание как человека, быть человеком — это быть открытым к отношениям. А отношения — это поддержка, это помощь, это благословение друг друга. Поэтому дай Бог, чтобы мы, просыпаясь утром, воспринимали этот день как возможность послужить, оказать поддержку кому-то в чем-то как-то свободно, без всяких там «ты обязан, ты должен, иначе Господь накажет» и всякое такое. Если я живу свободно, где Дух Господень там свободно в Божьей любви, то я всегда найду способ, как поддержать, помочь, даже если люди будут... Если я считаю, что весь мир должен, сначала люди должны измениться, стать лучше, а потом вот я смогу помогать, ну, скорее всего, этого никогда не случится. Надо рисковать, идти навстречу людям, взаимодействовать, и через это, я думаю, будет что-то такое настоящее, подлинное между людьми происходить.
Угу. Я бы хотел прочитать, у нас наше время подходит к концу, хотел бы прочитать из 15 главы, отрывок из 15 главы Евангелия от Иоанна. «Се сказал я вам, что да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Се есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам сие, заповедую вам, да любите друг друга». Мы обычно, когда говорим о служении, да, мы мы представляем разные формы служения: вспоможение, милосердие, проповедь, миссионерство и так далее и тому подобное. Да? А здесь, мне кажется, вот именно Иоанн обнажает, вот это, цитируя эти слова, он обнажает самую главную нашу нужду и самую главную основу нашего служения — это любовь. Иисус ведь говорил о том, что все слова, которые я говорил вам, я говорил от любви, я говорил из любви, и я говорил для любви. И все основания нашего служения — это любовь. Вот если этой любви нету, то значит мы будем чувствовать разочарование в людях, потому что мы будем требовать от людей обратной ответки, да, то есть обратного ответа. И если у нас нет любви, то мы всегда будем сосредотачиваться на своей боли и не видеть боль другого человека. Но если у нас есть любовь, то она будет исцелять наши раны, и мы будем готовы помочь другому. И при этом очень важно, мы будем готовы просить о помощи и будем готовы принять, что люди не могут по каким-то причинам нам ее оказать. И это очень важно. Поэтому, мне кажется, спасибо, Роман, что, мне кажется, очень важная беседа. Вот из всех бесед, которые у нас была, из всех наших с тобой общений, мне кажется, это одна из самых важных бесед, в которых прозвучали очень много нужных и важных мыслей И, друзья, большое спасибо, что были с нами, что вы открывали, рассказывали свои истории. Каждую пятницу мы говорим о том, как Бог меняет жизнь человека и как Писание нам помогает понять пути, как можно эту жизнь изменить. Спасибо и да благословит вас Господь.
Спасибо, Игорь, до свидания.